У входа она остановилась. «Нет, я должна идти одна». Перед ними были высокие железные ворота. Арка стояла прочно, но решетчатые створки давно рассыпались ржавой пылью. Огромный зал с железными колоннами уходил вглубь здания. Пыльные солнечные лучи, проникая сквозь дырявый свод, падали на железные конструкции, на винтовые лестницы, уходящие вверх. «Почему?»
«Мне кажется, он боится. Если нас будет двое, он не выйдет»,
— тихо сказала Элис. «Кто он?»
«Не знаю, но мы его поймаем, вот и узнаем. Пусть он охотится за нами, а мы за ним».
«А как?»
«Ты останешься здесь. Я войду и пойду вперед. Он точно один. Он наверняка окажется у меня сзади. Когда я крикну, беги ко мне. Ты будешь у него за спиной. И держи оружие наготове».
Элис медленно пошла вперед. Запах мазута был здесь сильнее. Длинный ряд железных арок уходил вдаль, и там, далеко впереди, открывалось яркое солнечное пространство. Справа и слева начинались ровные провалы. Они были неглубокие, примерно по пояс, и по дну проходили две железные полосы. Они начинались здесь и уходили вдаль, не имея второго конца. Элли шла по неширокой полоске земли между провалами, всего 3 шага шириной. Если незнакомец пойдет за ней, он тоже окажется на этой полосе. Зажатый между ней и Мартином, он окажется в ловушке. Можно, конечно, спрыгнуть вниз, но вряд ли это можно сделать быстро. Стрела, выпущенная из самострела, быстрее. Элис не знала, как далеко она уже ушла. Полоса земли все продолжалась. Пыльный солнечный свет впереди слепил, и она не могла разглядеть, что ждет ее там. Как будто она только что вынырнула из воды или пытается рассмотреть мир сквозь слезы. По правую сторону темнело и сверкало стеклянными бликами сооружение. Оно было похоже на длинный узкий сарай со множеством окон. Он стоял в проеме двери. Худощавый человек, опиравшийся плечом на дверь. Лицо его оставалось в темноте, яркое солнце по-прежнему светило ей в глаза. Она сжала в руке оружие, готовая в любой момент выпустить в него смертоносную стальную стрелу. Они стояли неподвижно. Элис напряженно, он, казалось, спокойно. В такие моменты время идет как во сне, когда между двумя ударами колокола может пройти целая жизнь. «Как она?» Элис вдруг поняла, что этот голос обращается к ней.
«Кто?»
– тихо переспросила она. «Шейла». Это слово он произнес по-особому, не так, как презрительно говорили селяне, не так пренебрежительно отечески, как барон, не так аккуратно, словно что-то незнакомое, как произносил Мартин. Оно было шероховатым и шелестящим, как золотистый песок на ветру.
«Она умерла»,
– так же тихо и без интонации ответила Элис. Глубоко внутри сознания жестокая Элис отстраненно ликовала.
«Ты ищешь Шейлу? На, получи! Теперь тебе никогда не достать ее, и смерти нет возврата!»
Но кто-то другой говорил ей. «Этот человек не заслуживает встречи со смертью. Пожалей его». Человек вдруг медленно опустился и сел прямо в проеме двери. «Элис?» – тихо и мягко спросил он.
«Да. Откуда он может знать имя?»
«Конечно, как же еще Шейла могла назвать тебя?» «Понимаешь, Элис, я ждал ее 17 лет». Она просила дождаться. Элис опустила оружие. Свет заполнял все вокруг. Золотой пылью ложился на половину его лица, вторая оставалась по-прежнему черной.
«Крис?»
Элис сама не поняла, откуда она знает его имя. «Да?»
«Она не придет. Она правда умерла. И теперь Соло не найдут ее».
Ветер не залетал сюда сквозь полуразрушенные стены, и под этими арками стояла абсолютная тишина. «Теперь они будут искать тебя».
«Почему?»
«Им нужна твоя долгая жизнь. Этот секрет знала Шейла, а теперь он твой».
«Но я не знаю ничего!» —
почти крикнула Элис. Звук ушел в пустоту, ажурные арки не могли его задержать. «Это в твоей крови».
«И с ними нельзя договориться?»
Крис покачал головой.
«Это правда, что Соло не имеют принципов? Могут нарушить любое соглашение?»
«Неправда. У них есть принципы. Просто истина для них выше всего. Выше человеческих отношений. Выше любых договоров».
«Скажи, зачем они убили почти всех людей?»
«Они не хотели». Элис хотела еще что-то спросить. Она помнила, что у нее было множество вопросов, и этот человек наверняка мог на них ответить. Но вопросы куда-то растерялись. Она огляделась, как будто хотела обнаружить их поблизости. Но ничего, кроме запаха мазута, она не нашла.
«Что это за место? Этот дом так не похож на другие».
«Это станция. Железная дорога», — он указал вниз. «Эти рельсы везут в другой город. А из него еще дальше на север, сквозь леса. По ним едут вот такие вагоны. Постой, сейчас я тебе покажу». Он встал, достал что-то из кармана и протянул ей. Это была стеклянная полоска с черной окантовкой, которая продолжалась полукругом и чуть загибалась на концах. Элис подняла и посмотрела на просвет. На стеклах двигались странные тени. Она приблизила стекло к глазам. Откуда-то появились звуки. Далекий гул голосов, торопливые шаги. Элис подняла голову. Вагон, около которого они стояли, был ярко-зеленого цвета. За каждым окном уютные занавески. За стеклами были люди. Радостные, возбужденные, озабоченные, хмурые. Они застыли в разных позах, как будто кто-то остановил время. Чуть дальше замерли двое. Мужчина и женщина. Она держала чемодан, а мужчина катил большой сундук на колесах вдоль длинного ряда зеленых вагонов. В дверном проеме стояла девушка, опустив руки. Ее вид выражал отчаяние. Из опущенной руки падали три тюльпана. Они замерли в воздухе, еще касаясь ее разжатых пальцев.
«По первому пассажирски», —
донеслось издалека, со стороны золотого света. Элли вспомнила это ощущение. Да, теперь она вспомнила, что всегда знала этот запах, с самого раннего детства. Элис. Крис стоял в проеме рядом с девушкой с тюльпанами, не замечая ее. Элис сняла очки. Мир померк, подернулся ржавчиной, люди исчезли. Крис стоял напротив и смотрел прямо на нее. Свет теперь падал на его лицо, и она вдруг увидела, что у него ярко-синие глаза. Единственная инородная деталь посреди этого двухцветного золотисто-пыльного мира. «Тебе нельзя здесь долго оставаться. Улетай». Приближающийся топот послышался сзади. Крис дрогнул, быстро отвернулся и скользнул в дверь вагона. Топот оборвался рядом с ней.
«Элис, что случилось? Я ждал так долго. Ты в порядке?»
Тяжело дыша, говорил Мартин. Потом поднял голову, прислушиваясь.
«Здесь кто-то был?»
Элис молчала. Он шагнул внутрь вагона.
«Не надо!»
Тихо успела сказать Элис и вошла за ним. Длинный проход и ряды кресел. И больше ничего. И никого. Может быть, это ей все почудилось? Все было так нереально, и этот странный человек, и эти видения. Но она по-прежнему держала в руке стекло.
«Элис, Мартин, вы на месте? У нас неприятности!»
Торопливый голос призрака проскрипел из кармана.
«Приготовьтесь быстро сесть в кабину, мы уже почти у вас!»
Элис выскочила наружу, на ходу вытаскивая железный цилиндрик из кармана. Мартин за ней.
«Мы немного отошли, что случилось?»
«Все потом, возвращайтесь быстро, мы уже садимся!»
Теперь это был взволнованный голос Эдвина. Они пробежали железные ворота и увидели, что Жабль уже стоит посреди площади. Но он сильно изменился. Узнавалась только кабина. Пузыря над ней не было, а штанги, на которых стояли моторы, превратились в короткие крылья. Весь силуэт теперь напоминал наконечник стрелы, как та белая машина Солу. Барон выглядывал из открытой дверцы и нетерпеливо махал им рукой, словно подгоняя. Потоки пыли, поднимаемые моторами, разлетались по всей площади. По мере того, как они приближались к кабине, вихрь становился все сильнее, и в тот момент, когда они вскочили внутрь, смерч оторвал машину от земли и бросил в небо.